Но я рассказывал о ереси, если считать ее ересью, и о химитов. Немного погодя в Тоскане, появился францисканец Герард из Борго, Сан-Донино, распространитель проповеди Яхима, горячо принятый среди миноритов. Так в их среде создавались отряды приверженцев первоначального устава и противников исправления правил, проведенного великим Бонавентурой, впоследствии ставшим в ордене генералом. Последние 30-летия века, когда Леонский совет, спасая орден францисканцев от угрозы полного распуска, вел его права собственности над всеми благами, коими до того орден пользовался, а это признавалось правильным и законным в других, более старинных общинах. Несколько монахов в Марках против того возмутились, ибо посчитали, что дух отеческого устава этим недопустимо извращается, поскольку францисканец не имеет права владеть никакой собственностью ни от своего лица, ни от имени братства, ни от всего ордена. Их пожизненно заточили. Мне не кажется, будто эти люди возглашали что-то противоречащее Евангелию. Но когда дело идет о владычествовании над мирскими богатствами, трудно ждать, чтобы все действовали и распоряжались по справедливости. Мне сказали, что спустя несколько десятилетий новый генерал ордена Раймонд Гоуфреди разыскал этих узников в Анконе и, освобождая их, рек: «Господу было угодно, чтобы все мы и наш орден запятнались этой виною. Это доказывает, что еретики говорят неправду, и что и в лоне церкви отыскиваются еще люди величайших достоинств. Среди этих выпущенных на свободу узников был ангел Кларенский, который повстречался потом с одним провансальским братом, Петром, сыном Иоанна Оливии, распространявшим пророчество Яхима, а потом с Убертином Казальским, и так зародилось движение спиритуалов. В те годы восходил на трон папы святожительный муж, отшельник Петр из Мороны, правивший, как Целестин V, и его приняли с радостью. Грядет святый муж, ибо было предречено им, и соблюдая заветы Христовы, будет он ангелической жизни, трепещите, злые прелаты. Надо думать, Целестин оказался чересчур ангелической жизни, или, может быть, окружавшие его прелаты были слишком злы. Только он не смог вынести напряжение, созданного весьма затянувшейся войной с императором и другими королями Европы. Так или иначе, в скорости Целестин отказался от своего правления и вернулся из мира в скит. Но в недолгий период при нем, протянувшийся менее одного года, ожидания спиритуалов были полностью удовлетворены. Они явились Целестину, и он учредил на них братство, называемое «Братья и бедные отшельники» лорда Целестина. С другой же стороны, в то время как папа выступал посредником, улаживая распри между самыми могущественными кардиналами Рима, некоторые из них, такие как Колонна и Орсини, тайным образом снова стали воспалять в монашестве жажду бедной жизни. Кажется, довольно странные идеи для людей, живущих в неслыханном достатке, среди роскоши и богатств. И я тогда сей поры и не понял, попросту ли они использовали спиритуалов в интересах своего правления, или в какой-то мере искупали свою жизнь в плоских утехах тем, что обороняли духовность братьев-отшельников. Однако вероятно, что справедливы оба мои предположения, сколь мало не разбираюсь я в итальянской истории. Одним словом, показательно, что Убертин был принят домовым священником ко двору кардинала Орсини. Именно в ту пору, когда за особую его признанность среди спиритуалов, ему грозило обвинение в ереси, и тот же кардинал стал за него стеною в Авиньоне. Однако, как часто бывает в подобных обстоятельствах, с одной стороны, ангел Убертин проповедовали в рамках церковного учения, а с другой, масса простецов брала на вооружение проповедь и распространяла ее по городам и весям, совершенно выходя из-под контроля. Так очень скоро Италия наводнилась полубратьями, или братьями бедной жизни, которые многим обывателям казались опасными еретиками. Отныне становилось очень трудно разграничивать представителей свободного духа, сохранивших связи с церковными властями, и их простодушных последователей, которые попросту стали жить в отдалении от ордена, перебиваясь милостыней и существуя со дня на день добычей рук своих, не имея ни малейшего владения. Их народная молва прозвала полубратьями. Они во многом походили на французских бегинов, последователи Петра и Иоанна Оливии. Целестина V сменил Бонифаций VIII. Новейший папа поспешил выразить крайнее нежелание попустительствовать спиритуалам и всяким полубратьям. самые последние годы столетия, перед кончиной, он выпустил буллу «Перьевые стебли», который клеймил скопом и христорадников, то есть праздно шатающихся попрошаек, обращавшихся где-то на дальней окраине францисканства, и реформаторов спиритуалов, уходивших от общественной жизни скитничества. Спиритуалы впоследствии неоднократно пытались заручиться поддержкой других понтификов, таких как Климент V, и безболезненно расстаться с орденом. Думаю, они бы в этом и преуспели, когда бы не приход Иоанна 22-го, лишивший их всякой надежды. Как только в 1316 году он был избран, он писал сицилийскому королю о скорейшем изгнании спиритуалов из земель Сицилии, а их-то попряталось немало, и тут же заковал цепи ангела Флоренского и спиритуалов из Прованса. Это проходило, надо сказать, не очень легко. Некоторые в Курии противились. В конце концов, Убердина и Флоренского освободили и позволили им оставить орден. Одного приняли бенедиктинцы, другого целестинцы. Но к тем их сподвижникам, которые оставались жить сами по себе, Иоанн не знал жалости. Он предал их в руки инквизиции, и многие были сожжены. Тогда же Иоанн осознал, что для уничтожения полубратского духа, при том, что строптицы опирались на положение официальной церкви, следовало прежде всего разгромить те принципы, на которых они основывали свою веру. Они исходили из того, что Христос и апостолы не имели никакой собственности, ни частной, ни совокупной. Папа же объявил данное утверждение еретическим. Надо сказать, это было не совсем обычно, поскольку папе как-то не полагалось бы оспаривать ту истину, что Христос был беден. Но дело в том, что годом раньше в Перудже прошел генеральный капитул францисканцев, поддержавший идею Христовой бедности. Таким образом, размеживаясь с полубратьями, папа размеживался и с францисканцами. Как я уже говорил, капитул сильно мешал ему воевать с императором. В этом было дело. Из-за этого многие полубратья, слыхом не слыхавшие ни об императоре, ни о Перудже, горели на кострах. Вот о чем вспоминал я, подходя к легендарному Убертину. Учитель меня представил. Старец тронул мне щеку горячими, будто горящими пальцами. Этим прикосновением объяснялось все, что слыхал я о святейшем муже, все, что прочел сам в его древе жизни. Я понял, каким мистическим жаром он пылал с тех пор, как, обучаясь в Париже, предался спекулятивному богословию и перевоплотился в кающуюся Магдалину, и что за страстная сила влекла его к святой Ангелии с Фолинью, к той, кто открыл ему сокровище мистической жизни и поклонение Кресту, после чего власти ордена, напуганные горячностью его проповедей, срочно выслали Убертина в Верну.